Издательство Стаса Бабицкого представляет «Майк З. Дракона не видали?» Сборник рассказов. Читает Михаил Прокопов. Дракона не видали? Максим Рыбалкин, красавец и молодец во всех отношениях, хранил молчание. Обычно про таких говорят «задумчив», но в данном случае безмолвие больше было похоже на нервозность и раздражение. Казалось бы, что тут такого? Слетать на недельку в Сибирь, да еще к закадычному другу. Каких-нибудь 2 года назад он был бы в восторге. Позабыть суету, отбросить заботы, вздохнуть полной грудью. Но большие города засасывают, и вечер без технологий всегда отдает похмельем. 2 пересадки, 16 часов, прощайте кондишн да теплый санузел. И только ребята в спецовках хихикают, откупоривая бутылку со спиртом, а маленький Ан-2, весело вихляя разноперым хвостом, намечает посадку. Холодный стакан, граненый, как когда-то, теперь-то уж можно, теперь-то уж нужно. Касание, дрожь по бетонному полю, скрипящий каркас да раскатистый хохот. А еще робкий аромат хвои, пробившийся через выхлоп соляры, и внезапная оглушающая тишина. «Это они горючку экономят», — перехватил удивленный взгляд Максима один из попутчиков. «Знаешь, сколько рулежка сжирает? Теперь до парковки сами на шнурке потащим, зато у финиша премиальные». И бородатая физиономия расплылась такой блаженной улыбкой, что в дальнейших пояснениях необходимость отпала. Сейчас уже нельзя точно сказать, что тогда произошло. То ли эта улыбка сработала, то ли водяра дошла, а может, все сразу. Только внутри у Рыбалкина словно что-то щелкнуло, переключилось и отпустило. Знаете, как лед под ногами трещит. Идешь, идешь, от тебя трещинки из-под ног паутинкой во все стороны, а потом как? И в тот же миг с головой в ледяную. Вот и он в тот момент шагнул из биплана, словно в прорубь ушел. Смачно так, с треском. Трапа-то нет, только лесенка ржавая, да и та одно лишь название. Скользнул по ступенькам в пустоту синяки собирать. Но так хорошо. Хорошо, что рюкзак на плечах. На него и пришелся. Потапов у самой полосы встречал и, конечно, все видел. Потом еще месяц трепался, рассказывал, как Максик летать научился. На всю округу прославил. Хотя, в общем-то, он мужик хороший, Ромка Потапов, незлобливый. Оттого и в лесничие пошел, что всякую зверушку любил. Но с ним держи ухо востро. Если уж чего подметит, то смакует потом без стеснений. Обнялись они, побратались, и вроде бы все хорошо, да не очень. Хоть Рыбалкин и захмелел, а профессиональной хватки не потерял. Сразу углядел, что с товарищем не лады. Пусть и улыбка на месте, и рукопожатие крепкое, а нет во всем этом привычной Ромкиной легкости. В путь тронулись еще с прибаутками, за жизнь перетерли, но чем ближе к хозяйству, хоть бы музыка какая в машине, а то совсем невозможно. Короче, не выдержал Макс. «Давай, — говорит, — выкладывай, что тут стряслось. Не зря же меня с работы сорвали. Мол, просто так от большой радости экстренная командировка не приключается». Вот тут-то Потапова и прорвало. Все началось осенью 2009 года, когда в лесничество на охоту прибыли несколько финских туристов. Народ молодой, необстрелянный, порох только в тирах и нюхали. Зато с документами полный порядок. И лицензии есть, и квота открыта. Хоть на белку иди, хоть на медведя. Потапов сразу смекнул, что намается с пацанами. Но работа не обсуждается, да и егеря с добычей завсегда свою копейку имели. Вот только нюанс. Не хотели финны медведя. «А знаете что, Рома Евгеньевич?» — жонглируя акцентом, начал старший по группе. «Моя фамилия Айкунен, Юхан Айкунен. Для вас это ничего не значит, но в моей стране Мой фамилия не на последнем месте. Я иметь в виду охотничья добыча. Надеюсь, вы понимаете?» Потапов, исходивший тайгу вдоль и поперек, сдержанно кивнул. «И это не просто слова», — не без гордости продолжал Финн. «У нас вроде есть легенда о храбром Айконене Зверолове, охотившемся в здешних краях. Да, далеко от дома, но он был Айконен по самой крови, а привел его сюда поиск неуловимое животное, белый единорог. Представляете?» «Хороший трофей», — хмыкнул было лесничий, но, ощутив на себе напряженные взгляды, решил ограничить иронию. «И это не шутка, Рома Евгеньевич, это не байка, как все говорить. Набитое чучело много веков украшать главный зал нашего особняка и только война уничтожить, сгореть без остатка. Но сейчас новый век, новая наука и технология. Я наводить много справок, искать, узнавать, читать горы книг и даже заказывать фотографию спутника». «За деньги, естественно. Но теперь точно знаю координаты главного места, и оно здесь». «За деньги? За деньги вам и трехголового волка-вегетарианца отыщут. Я понимаю, звучит недоверительно, звучит как фантазия. Ваш сепсис не одинок, но...» Юхан тяжело вздохнул, выдерживая паузу. «Но лицензия есть. Мы ведь можем попробовать?» Молочный, чуть желтоватый рассвет следующего дня только-только царапнул макушки мачтовых елей, а безупречно трезвые, одетые с иголочкой финны уже заканчивали завтрак. Выглаженные рубашки, тугие воротнички, на фоне беспросветных чищоб накрахмаленная педантичность смотрелась столь неуместно, что могла распугать не только зверушек. Впрочем, комментировать облачение иностранных гостей Потапов не стал. Памятуя о недавней беседе, он резонно рассудил. На несуществующее животное можно охотиться и благоухая парфюмом. А эксцентричный вояж, одним своим духом распугивающий живность на километры вокруг, станет забавной прогулкой. Согласно координатам, идти предстояло на север в противоположную от основных маршрутов сторону. Заброшенные гиблые места. Ни тебе водоемов, ни холмов. Сплошь заболоченный бурелом с комарами. Проезжих дорог отродясь не было. На рассуждение Романа Юхан только пожал плечами и повторил заветное: «Ну, мы ведь можем попробовать?» А чтобы не накалять обстановку, подкрепил слова хрустящим авансом. Как и у любого человека, у Потапова, конечно же, были свои устои и принципы, но именно один из них — гласил, что идиотов надо отстреливать. Поэтому, пряча купюру за потертой подкладкой, лесничий твердо решил не мешать заморским пингвинам наслаждаться природой. Кстати, в своих белых сорочках и бейсболках, округлившиеся от патронташей финны, действительно здорово смахивали на раздобревших пингвинов. Да еще рюкзаки, да противомоскитные сетки и обтянутые джинсами ноги, робко выглядывающие из-под нагромождения амуниции. Словом, картинка была для альбома. Вот только фотоаппарат почему-то доставать не хотелось. Первые 7 километров по сухой старой просеке дались без особых проблем. Гости сопели, гости кряхтели, пару раз падали, но улыбались. Дальше подъем у холма Рудокопа, и от заброшенной шахты еще пару часов вдоль каменистой гряды. При желании можно подняться до самой вершины, но дураков, на счастье, не нашлось. Привал у ручья. 30 минут безнадежной гармонии перед расстрелом. Дальше начиналась и уходила за горизонт подтопленная низина, не высыхающая даже в жару, камыш да сушняк, вода по колено и вездесущий въедливый гнус. «Здесь зверя нет», — обреченно продекламировал Потапов и, криво усмехнувшись, добавил. «Особенно единорогов».
Как знай», — откликнулся Айконин.
Присев на корточки, он пытался просушить над газовой горелкой свои кроссовки.
«А я тут подумать и решить, что дальше мы пойти одни, без вашей помощи, хорошо?»
«Да делайте, что хотите», — отмахнулся Роман. —